Глава 20. Особняк Фонтенбло стоял в отдалении от соседних построек. Шарлотта Дельгадо не умела готовить, поэтому вытащила из холодильника замороженную лазанью без глютена и сунула в микроволновку. Слегка подгоревшее блюдо они сопроводили бутылкой хорошего итальянского вина, а после ужина направились в гостиную для просмотра фильма. Как и предупреждала Шарлотта, всякий раз, когда кто-то из персонажей засыпал, с ним случалось несчастье. При каждой кошмарной сцене Жак незаметно придвигался ближе к Шарлотте, словно искал поддержки и защиты. Такова одна из главных загадок кино. При просмотре ужастиков люди жмутся друг к другу, в то время как любовные фильмы, и особенно эротические, парадоксальным образом производят обратный эффект. Когда Фредди Крюгер вытащил свои стальные когти, чтобы продырявить сначала стену, а потом и тело спящего, Шарлотта вцепилась рукой в коленку Жака. Когда убийца в полосатом красно-зеленом свитере крался к жертве, чтобы прикончить ее, Жак обнимал девушку за плечи, как бы защищая ее, а во время одной из самых зловещих сцен он попробовал поцеловать ее. Шарлотта уклонилась, но не оттолкнула. Позже, во время сцены потрошения, он вновь попытался обнять Шарлотту, но девушка чуть отодвинулась. Жак выждал несколько минут и возобновил попытки приблизиться. Шарлотта посылала ему противоречивые сигналы. Он уже не знал, как переломить ситуацию. На четвертой попытке она сдалась, но поцелуй был почти что невинным, с закрытым ртом. Жак повторил попытку, и на сей раз Шарлотта полностью оказалась в его власти. Более того, она попыталась его раздеть. Их пальцы стали изучать незнакомые тела, дыхание ускорилось, потом гармонизировалось. Когда все произошло, каждый упал на свою сторону кровати. Уснули они, нежно держась за руки. Среди ночи Жак и Клейна внезапно разбудили крики. «Нет! Нет!» — вопила Шарлотта. Вначале он решил, что она обращается к нему, но ее глаза были закрыты. Девушка дрожала, и он обнял ее, пытаясь успокоить. «Отойди, Кристина! Нет, я не хочу этого видеть!» Шарлотта со всей силы брыкнула его ногой, попав в колено. Жак едва не вскрикнул от боли, а она продолжала кричать с закрытыми глазами. «Нет, только не это! Не трогай крышку! Нет! Я не хочу смотреть на йогурт!» Во сне Шарлотта с кем-то дралась. Получив от нее удар ногой в нижнюю часть живота, Жак согнулся пополам от боли, а девушка разрыдалась во сне. Жак отодвинулся подальше и повернулся к Шарлотте спиной. Ему на память пришла фраза, сказанная однажды матерью: «Человека можно узнать только после совместно проведенного сна». На следующий день за завтраком в столовой Жак не сразу заговорил о ночном происшествии. Он пытался предугадать реакцию Шарлотты, если он поставит ее перед тем, что было брешью в ее бессознательном. Не зная, как поступить, Жак предпочел молчать. Его взгляд упал на собаку по имени Помпон. Она и в самом деле была неестественно спокойна. С момента его прихода даже ни разу не тявкнула, не говоря уже о том, чтобы подбежать и обнюхать его. «Давно у тебя эта собака?» — спросил он.
«Год. Знаю, он вызывает удивление. Не лает, всегда лежит в своей корзинке и поднимается лишь для того, чтобы подползти к миске».
Жак встал, подошел к животному и присел на корточки, чтобы лучше рассмотреть.
— Ты еще и ветеринар по совместительству?
— спросила Шарлотта с легкой иронией. Шерсть была настолько длинной, что трудно было понять, где голова, где хвост. Жак поискал глаза и, наконец, обнаружил под челкой две черные горошинки. — А ты не пробовала укоротить ему челку?
— О, нет. Это лхасский апсо, тибетская собака. Длинная шерсть защищает таких собак от холода. Они пассивны по своей природе. Заводчики предупреждают, что ни в коем случае нельзя подстригать им шерсть. У моих друзей собака такой же породы, и выглядит она точь-в-точь, как моя.
Жак увидел лежавшую на комоде резинку, наклонился над помпоном и собрал челку, закрывавшую глаза, в хвостик на макушке. Удивленный пес тут же вскочил на лапы. Он будто впервые увидел окружающий мир. Забегал из стороны в сторону, обнюхал обувь Жака и Шарлотты, запрыгнул на диван и радостно залаял. Думаю, у него была оптическая проблема. Шарлотта нахмурила брови. И все-таки я убеждена, что лхаски Апса, а мне кажется, он предпочитает видеть мир, нежели быть слепым. Собака продолжала радостно повизгивать. Они рассмеялись.
Прости, но в таком виде он нравится мне меньше. Когда ты уйдешь, я сниму резинку, хотя бы из уважения к его блестящей родословной.
Они ненадолго вышли на улицу. Помпон с радостью побежал за ними. Его привели в восхищение трава, улитка и простой цветок. Наблюдая за ним, Шарлотта сказала:
«Нет, все-таки я должна признать, что ты расширил его восприятие мира с помощью обычной резинки для волос. Хорошо, что я оставила ее на комоде».
Она ласково коснулась Жака, и он решил затронуть неприятную тему. «Мне нужно поговорить с тобой о нашей ночи».
«Тебе понравилось?»
«Понравилось, но... Не знаю, что тебе снится, Шарлотта, но это жестоко по отношению ко мне». Он продемонстрировал ей синяки. «Такое впечатление, что во сне ты переживаешь какие-то события и даже проговариваешь их».
«Да? Впервые слышу. И с трудом тебе верю. И что же я сказала?»
«Ты сказала...» Он поколебался, затем решился. «Ты говорила о йогурте». Шарлотта мгновенно изменилась в лице.
«Это один из преследующих меня кошмаров, вызванных психологической травмой, полученной в детстве».
Девушка предложила ему вернуться в дом. Ей понадобилось время, чтобы вызвать в памяти образы из прошлого. Она сделала глоток кофе, закрыла глаза и медленно заговорила.
«Мне было 9 лет. Моя мать, Соланж, умерла от рака, а отец нашел утешение с другой женщиной постарше, с Кристиной. Я чувствовала, что она меня не любит. Однажды Кристина подошла ко мне. Она держала в руках стаканчик из-под йогурта с алюминиевой крышечкой, задранной кверху. Она сказала: «Хочешь знать, до какой степени я не выношу твое присутствие?» И сунула мне под нос стаканчик, крышку которого приподняла. Внутри был...» Она прервалась, вновь проживая эту сцену. «Крошечный человеческий зародыш. У нее только что случился выкидыш. Она взяла зародыш и положила его в стаканчик, чтобы показать мне. Там еще оставалось немного белого йогурта на этом кусочке розовой плоти, у которого уже были различимы глаза».
Она проглотила слюну и глубоко вздохнула. Жак обнял ее и поцеловал. Подбежал помпон и лизнул ему ботинок. Жак подумал, что он должен найти решение этой проблемы. На следующий день он ужинал с матерью. Каролина сказала, что ее работа над проектом продвигается семимильными шагами, и ощутимые результаты не за горами. Прервавшись, она внимательно посмотрела на сына, затем широко улыбнулась.
— У тебя новая девушка?
— Ну, откуда ты знаешь?
— У тебя на шее след от засоса. Во всяком случае, ты выглядишь расслабленным. Похоже, отношения идут тебе на пользу.
— Но она особенная. Ни с кем прежде у меня не возникало такого мгновенного взаимопонимания. Мы познакомились в Сиесте. Жак коротко рассказал матери об этом заведении.
— Что ж, сон — лучшее средство для того, чтобы встретить любовь. Если ты чувствуешь, что она отличается от всех прочих, то действуй, не скупись на эмоции.
— Но у нее есть небольшая личная проблема, грозящая усложнить наши будущие ночи. Он рассказал о кошмаре Шарлотты.
«Если дело только в этом, то это как с программным обеспечением. Нужно просто устранить ошибку. Устрой ей сеанс гипноза, чтобы перепрограммировать ее».
«Я плохо представляю, как можно избавить от повторяющегося ночного кошмара с помощью гипноза».
«К
Каролина подробно объяснила, что следует делать. И Жак сказал себе, что завтра же попытается излечить свою новую возлюбленную. Он с трудом дождался вечера. Шарлотта ждала его. Он сразу сообщил ей, что собирается предпринять и с какой целью. Они устроились в гостиной. Жак велел Шарлотте лечь на диван. Перед этим она утихомирила помпона, сняв резинку с его головы. Пес залез в кресло и свернулся клубком, опасаясь возможного нападения со стороны обнаруженных им диковинных существ, которые теперь могли воспользоваться его слепотой. Жак погладил Шарлотту по волосам и начал говорить очень тихо, почти шепотом. «Применим способ быстрого погружения. Закрой глаза, сделай глубокий вдох, считаю до пяти. Один, ты покидаешь это пространство. Два, ты улетаешь в небо. Три, ты достигаешь предела атмосферы. Четыре, ты видишь нить времени. Пять, ты углубляешься в прошлое до того мгновения, когда получила травму. Когда тебе было 9 лет, ты там?»
«Да».
Внезапно дыхание молодой женщины участилось, ее охватили судороги. «Что происходит?»
Она открыла глаза. «Только что появилась Кристина. Она здесь!»
Он положил ей ладонь на веки. «Закрой глаза, мы вместе разберемся с ней». Шарлотта повиновалась. «Будем действовать более плавно. 1, 2, 3, 4, 5... Представь, что ты находишься на кухне, но твоей мачехи пока там нет. Ну как, получается?»
«Да».
«Не бойся, я рядом. Представь, что 23-летняя Шарлотта тоже там, рядом с Шарлоттой 9-летней. Нас трое против одной Кристины. Ты видишь, как она приближается?» По телу Шарлотты вновь пробежала дрожь, однако она не сводила глаз. Лицо скривилось.
Она держит в руках стаканчик с йогуртом.
— Окей. Ты смотришь не на этот стаканчик, ты смотришь на нее, Кристину, прямо ей в глаза. Ты не отводишь от нее глаз. Получается...
— Пытаюсь.
— Что происходит?
— Она мне говорит, хочешь знать, до какой степени я не выношу твое присутствие?
— Отвечай ей. Нет, не хочу знать. Давай, скажи это во всеуслышание. Скажи это ей.
— Ну... «Нет, но я не хочу знать».
Закрытые глаза Шарлотты вздрогнули. Как она реагирует?
«Она говорит, и все же ты узнаешь, Шарлотта, потому что ты должна это знать. Вот, смотри, она приподнимает крышечку. Что мне делать?»
«Не опускай глаз, не смотри. Продолжай смотреть ей в глаза. Получается...» Шарлотта начала успокаиваться. «А сейчас что происходит?»
«Кристина тычет мне стаканчик под нос и говорит, ну же, смотри, ты поймешь, что я ощущаю. Смотри, маленькая идиотка!»
«Не смотри. Скажи ей, что это ее проблема, а не твоя».
«Это твоя проблема, а не моя».
«А сейчас?»
«Она настаивает, говорит, что все это из-за меня, и что не будь меня, этого бы не случилось. Ой, она поднесла стаканчик вплотную к моему лицу. Она орет, смотри, мерзавка».
«Не смотри, не своди с нее глаз», — Шарлотта кивнула. «Скажи ей, в любом случае в этом стаканчике ничего нет».
Шарлотта проговорила, слегка поворачивая голову. «Кристина, в стаканчике с йогуртом ничего нет».
Потом, не отрывая глаз, снова задрожала.
Она отвечает, «Нет, есть, дура, смотри, сейчас ты увидишь мой подарок».
«Отлично. Попробуй усилием мысли убрать содержимое стаканчика. Или лучше так, положи в него кусочек бумаги с надписью «Ничего». Так будет еще забавнее и эффектнее. И скажи ей, посмотри сама».
«Посмотри сама, Кристина».
«Ну и?» Закрытые глаза Шарлотты продолжали двигаться. Она в очередной раз вздрогнула и поменяла позу.
«Кристина достала бумажку, на которой написано «Ничего». Она крайне удивлена и вертит в руках стаканчик, словно надеясь отыскать двойное дно. Она в ярости, рвет бумажку в мелкие клочья. В раздражении она топчет ногой стаканчик, а до меня ей больше нет дела».
Движения глаз замедлились. «Прекрасно. Эта сцена из прошлого больше не будет тебя ранить, потому что теперь ты поняла, что, во-первых, это ее проблема, а не твоя, а, во-вторых, этот момент отныне лишен для тебя эмоциональной нагрузки». Однако Шарлотта все еще не выглядела успокоенной. «Что случилось? Она все еще там?»
«Нет, но я забыла, что здесь находился еще кто-то. До сих пор я его не видела, но сейчас вижу».
«Кто это?»
«Мой отец».
«Твой отец?»
«Да. Прежде я его не замечала, но в действительности я обижена не на мачеху, а на него. Я обижена на него из-за того, что он так быстро забыл мою мать и выбрал эту Мегеру. Словом, я обижена на него за то, что он и пальцем не пошевелил, чтобы защитить меня. Именно его я ненавижу больше всех».
Жак не предусмотрел такого поворота событий. Вспомнив слова матери о перепрограммировании, он начал импровизировать. «Выйди из этой сцены на кухне. Попробуй вспомнить о самом приятном моменте, проведенном с отцом». Глаза Шарлотты были по-прежнему закрыты, но двигались так, словно она листала альбом с фотографиями. Наконец она отыскала сцену, которая соответствовала тому, о чем просил Жак.
«Это было в горах, в Фон-Роме, в Пиренеях. Мне было 5 лет. Мы с папой и мамой находились там на отдыхе. Поев блинчиков, мы отправились в кино на горнолыжную станцию, где проходил фестиваль мультфильмов «Текса Эйвери». Мы с отцом смеялись до потери пульса, а потом он протянул мне носовой платок, чтобы я могла вытереть мои первые в жизни слезы радости».
Жаку пришла в голову мысль. «Ты заменишь воспоминания об агрессивной мачехе и трусливом отце воспоминаниям о киносеансе, проведенном в компании внимательного, любящего отца и еще живой матери. Теперь, когда ты вновь будешь думать о прошлом или о своей семье, первым возникнет образ твоего отца в кинозале на станции и ваш неудержимый смех перед экраном, на котором показывают мультики Текса Эйвери». У Шарлотты вновь участилось дыхание, потом она постепенно успокоилась. «Теперь ты можешь открыть глаза. Все кончено. Будь внимательна, когда произнесу 0, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Девушка открыла глаза и разрыдалась. Затем спохватилась, улыбнулась и стала дышать глубже. Он подал ей бокал вина.
«Твой гипноз просто гениален. Кто научил тебя этому?»
«Моя мама».
«Все-таки это так необычно. С помощью простого усилия воли оказаться в сцене из прошлого, которая причиняла такую боль, и переиграть ее на новый лад, да еще заменить тот тяжелый момент моментом радостным. Кажется, что это так просто, словно бы я перемонтировала фильм собственной жизни».
«Эту возможность предоставляет наш мозг, однако мы не пользуемся ею. Производимое воображением обретает реальность, — учила меня мама. И можно еще добавить, хорошо это или плохо».
«Я хочу познакомиться с твоей мамой, — сказала Шарлотта.
— Не сейчас, — улыбнулся он. — Мама погружена в исследования, которые отнимают все ее силы. Домой она возвращается поздно, крайне утомленная».
Шарлотта взяла Жака за руку и нежно погладила ее. — В любом случае, то, что ты сделал со мной благодаря своим знаниям, просто невероятно. Ты освободил мой разум, применив сверхкороткую терапию, которая, возможно, позволила мне сэкономить 25 лет психоанализа.
Жак пожал плечами, мол, не стоит преувеличивать, но ему было приятно. «Я всего лишь убрал с твоего лица несколько прядей, закрывавших тебе глаза», — сказал он, встал и собрал в резинку челку помпона. Псу было любопытно, отчего его мир внезапно то сужается, то расширяется. В ту минуту он завидовал способности людей самостоятельно управлять своей шерстью. Этот с темным мехом на голове был для него почти что богом. И своим собачьим разумом Помпон принял важное решение. В следующей жизни он будет иметь руки и станет парикмахером. Перед его глазами самец и самка приблизились друг к другу и поцеловались.
«Ты сделал много хорошего для меня», — сказала Шарлотта.
«А ты позволила мне узнать, что я могу сделать для тебя много хорошего», — ответил он. «Думаю, ты очень восприимчива, как и я, кстати. Все получилось потому, что ты согласилась на перепрограммирование. На самом деле я не убрал воспоминания, а просто сделал его относительным. Теперь, когда ты задумаешься о твоей семье, вместо стаканчика из-под йогурта перед тобой возникнет образ кинозала «Фон Роме». Это похоже на то, как если бы я поменял обои на рабочем столе твоего компьютера».
«Ты гений!»
— воскликнула она, прижимаясь к его груди. Этот опыт дал Жаку Кляйну осознание того, что благодаря способности управлять снами он может внушить к себе любовь.